Начало Ордынской Руси. Глава 5. Знаменитый германо-скандинавский эпос о боге Одине, Нибелунгах, Зигфриде и Брунгильде – это отражение событий византийско-русской истории 12-13 веков. Германо-скандинавский бог Один – это Иисус Христос. Старшая Эдда и младшая Эдда книги рассказывают в частности о Христе и крестовых походах. В известной скандинавской хронике «Круг земной» страна Скифия называется Великой Швецией. Здесь правил бог Один, то есть Христос. Воспользуемся средневековым трудом Снорри Стурлсона «Круг земной». Считается, что эта историческая хроника была создана в эпоху 12-13 веков. Причем многие утверждения круга земного противоречат скаллигеровской версии. Именно поэтому современные историки начинают свои комментарии с заявления, что он, дескать, является как бы историческим романом, а не настоящей летописью. Нам внушают, например, следующее. Долгое время круг земной принимался за рассказ о прошлом, заслуживающий полного доверия, то есть за историю. С развитием исторической науки возрастал скептицизм по отношению к кругу земному как истории, и все более частыми становились высказывания, которые сводились к тому, что круг земной – это в сущности не история, а исторический роман, то есть художественная литература. Таким образом, оказывается, ранее круг земной рассматривался как серьезная летопись, и лишь со времен, по мере развития исторической якобы науки, историки наконец как бы поняли, что имеет дело всего лишь с романом. Но мы уже знаем, что под исторической наукой сегодня понимается исключительно скаллигеровская версия, созданная в 17-18 веках. Старинная хроника «Круг земной» вступила в противоречие с фальшивой новой версией древности. Так как хроника была скандинавской, то, вероятно, какое-то время она оставалась вне поля зрения западноевропейских, так называемых прогрессивных реформаторов, активно фальсифицировавших историю. Поэтому в то время ее не уничтожили, не заметили. Когда же, наконец, цензоры-редакторы добрались и до отдаленных уголков Европы, время сменилось. Первоначальные радикальные эмоции реформаторов 17 века, громивших Великую Монгольскую империю, перешли с публичной арены общественной жизни в ее как бы внутренние слои, стали менее явными, не столь заметными. Многое было уже подзабыто. Костры, на которых в большом количестве жгли имперские, так называемые монгольские книги, летописи, географические карты, потухли. Основную массу таких вот неправильных текстов уже спалили. Поэтому к немногим старинным документам, счастливо избежавшим уничтожения по недоразумению, по недосмотру, и тому подобное, решили отнестись снисходительно, как к детским сказкам не очень образованных предков. Жили они, мол, на холодном севере, историю понимали плохо, писали всякие нелепости. Так и быть, пусть старинная летопись живет. Вот только надо обязательно предпослать ей научное введение, убедительное, разъясняющее, что здесь, в общем-то, написаны лишь фантастические вещи. И назовем эту книгу не летописью, а художественным романом, дабы аккуратно вывести из серьезного научного обращения. И обратимся теперь к кругу земному. Как мы теперь понимаем, нас ждет много интересного. Хроника начинается сагой об инглингах. Об ангелах ли? Во введении к ней содержатся сведения, прекрасно согласующиеся с новой хронологией. Полностью процитируем начальные разделы хроники. Писано. Круг земной, где живут люди, очень изрезан заливами. Из океана, окружающего землю, в нее врезаются большие моря. Известно, что море тянется от Неарвасунда до самого Йорсалаланда. От этого моря отходит на север длинный залив, что зовется Черное море. Он разделяет трети света. Та, что к востоку, зовется Азией, а ту, что к западу, некоторые называют Европой, а некоторые Энеей. К северу от Черного моря расположена Великая или Холодная Швеция. Некоторые считают, что Великая Швеция не меньше великой страны Сарацин, а некоторые равняют ее с великой страной черных людей. Северная часть Швеции пустынна из-за мороза и холода, как южная часть страны черных людей пустынна из-за солнечного зноя. В Швеции много больших областей. Там много также разных народов и языков. Там есть великаны и карлики, и черные люди, и много разных удивительных народов. Там есть также огромные звери и драконы. С севера, с гор, что за пределами заселенных мест, течет по Швеции река, правильное название которой Танаис. Она называлась также Танаквисль или Ванаквисль. Она впадает в Черное море. Местность у ее устья называлась тогда страной Ванов или жилищем Ванов. Эта река разделяет трети света. Та, что к востоку, называется Азией, а та, что к западу, Европой. Страна в Азии к востоку от Танаквисля называется страной Асов или жилищем Асов, а столица страны называется Асгард. Правителем там был тот, кого звали Одином, кто звался Одином. Там было большое капище. По древнему обычаю в нем было 12 верховных жрецов. Они должны были совершать жертвоприношения и судить народ. Они назывались диями или владыками. Прервем цитату. Здесь рассказаны любопытные вещи. Первое. Сказано, что через Великую Швецию течет река Танаис, впадающая в Черное море. Следовательно, по Великой Швеции текла река Дон. Напомним, что именно Дон ранее именовали Танаисом. Отсюда мы видим, что Великой Швеции скандинавские источники называли Русь или Скифию, то есть средневековую Русь-Орду 13-16 веков. Данное утверждение круга земного и других скандинавских текстов настолько недвусмысленно, что историки вынуждены начать так называемое объяснение. Ведь они ошибочно убеждены, что название Великая Швеция всегда относилось исключительно к территории современной Скандинавии, где расположена современная Швеция. Поэтому несколько растерянно пишут так. Название Швеция, название Скифия, латинское Скития или Скития, и Швеция, исландская Свитиод, в силу их созвучности отождествлялись, и здесь, как и всюду в данном словосочетании, вместо первого употреблено второе. То есть, дескать, вместо Скифия летописец ошибочно написал Швеция. Это, мол, из-за созвучности. А на самом деле, дескать, Швеция расположена совсем в другом месте, далеко-далеко от реки Дон и Черного моря. Здесь историки ошибаются, а летописец прав. В нашей книге «Империя» мы проанализировали скандинавские старинные географические карты и трактаты и составили список всех тех названий, под которыми в них упоминалась Русь-Орда. Некоторые из них, возможно, относились не ко всей империи, а к отдельным ее частям. При этом мы учитывали также отождествления, обнаруженные с самими историками. Получился следующий впечатляющий список. Смотрите подробности в книге «Империя», глава 22.